Денис Старый, Валерий Гуров, «Фаворит 5», «Родная гавань». Читает Павел Архипов. Глава первая. Я не струсил, не схитрил, не применил уловок в битве, и вот это было моей второй ошибкой. Я сам дал врагу возможность возвести железную крепость перед моими несчастными кази. Исмаил Первый. Крепость Перекоп, 18 апреля 1735 года. Фролов стоял под самой стеной крепости, вжимаясь в нее, будто бы сам хотел превратиться в камень. Десятерым диверсантам, тем, кому Фролов доверял больше всего, кто был отобран из более чем 300 кандидатов, удалось бесшумно преодолеть вал и ров. Удивительно. Хотя чего удивляться, если полгода изо дня в день тренироваться, но удалось тихо взять в ножи турецкий секрет увала. Из дюжины турок, которые несли вахту на валу возле моста, не спали только двое. Их сняли, а потом... Так что ножи русских диверсантов уже были в крови. А действия чуть более смелыми. Шансов у врага, что он сможет вовремя заметить опасность, оставалось теперь крайне мало. Разве что случайность. Отряд стоял уже минут 10, почти что и не дышали. И вот неподалеку от того места, где, прижавшись к стене и накинув маскировочные халаты, были диверсанты, вдруг плюхнулся в воду камень. Почти не оставив на поверхности кругов, он ушел под воду. Подпоручик Фролов, ожидая подобного сигнала, почти не моргая, смотрел на воду. Иначе можно было бы этот всплеск принять за игры рыбешек, которые сюда заплывали из озера Сиваш и резвились под утро. Стены большой крепости Перекопа были толстыми, высотой в 5 или 6 метров. Это не так, чтобы сильно много, но вполне достаточно, чтобы крепость считалась серьезным препятствием для штурма. Вот только существовала важная особенность кладки этих стен. Она была местами неровная, много где осыпались камни, а после захвата казаками Перекопа аж в 63-м году прошлого века эти стены почти что и не ремонтировались. Да и кто мог предположить, что найдутся два умельца, которые рискнут взобраться без лестницы и каких-либо других приспособлений на самый верх? Да, можно было бы использовать кошки, вот только был серьезный риск. Закинуть их бесшумно, даже если обернуть крюки в плотную материю, было почти невозможно. И теперь Фролов, цепляясь сильными руками за выступы, взбирался все выше и выше. В Петербурге, на еще не до конца достроившейся тренировочной базе, стояла достаточно высокая, сбитая из досок стена, на которой были набиты различные деревяшки, кое-где проделаны дырки, и по этой стене были обязаны лазить все в отряде. И у Фролова это получалось лучше остальных. Своими цепкими пальцами он умудрялся зацепиться там, где большинство даже не видело себе опоры. И была бы эта тренировка, Фролов бы уже давно был наверху, как, собственно, его напарник. Но груз ответственности давил, и Фролов уже дважды чуть не совершил фатальную ошибку, повисая лишь на одной руке. Подпоручик был уже почти на вершине. Оставалось только подтянуться и неожиданно показаться врагу. Желательно даже не показаться, а сразу убить вероятный дозор еще до того, как кто-нибудь увидит русских. Он слышал храп. Значит, кто-то спал недалеко, но должны были быть и бодрствующие. Кивнув друг другу, два русских диверсанта подтянулись, уже достаточно прочно держась за край стены. Оба синхронно спрыгнули и сразу же осмотрелись. «Шайтан!» — метрах в 5 от Фролова ахнул турецкий топчу-пушкарь. Метательный нож из тех, что были закреплены на груди Фролова, отправился в полет. Фролов промахнулся, и нож звякнул о камень рядом с турком. В это время его напарник уже взгромоздился на бодрствующего турецкого артиллериста. Тот продолжал кричать, но чего-то даже не поднимался. Так и был, полулежа, облокотившись на одно из крепостных орудий, так и принял смерть. Хе! Гвардеец воткнул свой нож прямо в гортань орущего турка. В это время Фролов уже перерезал горло четвертому турку. Все мирно посапывали, и когда послышался крик, только приоткрыли глаза, но спросонья так и не поняли, что происходит. Больше на этом участке противников не было. Остальные должны были отсыпаться в казармах. Русская армия стояла достаточно далеко и не беспокоила даже артиллерийскими выстрелами татарско-турецкую крепость. Так что причин, чтобы усиливать дозоры и жестко требовать несения службы ни у турок, ни у татар не было. Через 3 минуты уже 8 русских бойцов стояли на крепостных стенах и одно за другой с невероятным напряжением сил скидывали артиллерийские орудия со стены в ров. С изумлением Фролов смотрел, как с грохотом падают вниз пушки с оттиснутым на круглом боку гербом Российской империи. Таких пушек здесь было больше половины. По свидетельствам, когда в реальной истории взяли Перекоп, там больше половины были пушки, захваченные турками и татарами, еще во время походов Василия Васильевича Голицына. Уже не скрывались, грохот стоял серьезный, но время было. Нужно же врагу еще понять, что происходит, осознать, собрать хоть сколько воинов. Оставшиеся бойцы Фролова подорвали край рва, и там начался оползень. «Уходим, братцы!» — выкрикнул Фролов, когда увидел, как бегут в его сторону турки. Их было немного. Подспудно возникали мысли дать бой, но уже скоро появится еще и еще, и любое промедление — это смерть. Так всегда говорил Норов, обучая их для подобных операций. Оставив 2 пушки, не успели скинуть, но сломали, 8 отважных и уже опытных диверсантов начали свой отход. Они сделали свою работу. Теперь на этом участке артиллерии у врага нет. А перетаскивать с других мест проблематично. Три пушки били прямой наводкой по воротам. Расстояние не более 200 метров, как раз столько, чтобы не сильно опасаться ружейного огня со стены, и достаточно, чтобы убойная сила ядер смачно впечатывалась в массивные, обитые железными пластинами, ворота. Казалось бы, что это ну просто авантюра, вот так выкатывать пушки и почти безнаказанно бить. Однако ответом нам могла быть только вылазка гарнизона, и это был риск, что подобная вылазка случится. И главное – предугадывать действия противника. И похоже, как я наблюдаю, немного недооценили мы степень организованности турецкого гарнизона. Я-то считал, что для того, чтобы им организовать хотя бы 300 человек на вылазку, понадобится не менее получаса. Ждали вылазку, но позже, когда ворота уже раскурочим. Бойцы спят, им нужно одеться, и не факт, что это получится быстро сделать. Опять же, получить оружие, порох, организоваться, построиться, а еще хоть какая-то разведка должна быть. Нужно же понять, какими силами сейчас атакуется самый центр протяженных укреплений. Но вот прошло 10 минут, и после очередного, уже 3-го залпа 3 пушек, ворота начинают отворять. «Уходим!» – скомандовал я, находясь рядом с артиллеристами. Мы побежали прочь, в укрытие, в один из не до конца сгоревших домов. А я бежал и думал, что генерал-лейтенант Леонтьев в этом случае приказал бы оставаться и биться до конца. Огромным позором считается сдача врагу своих орудий. Даже у солдат бытует такая шутка, что любая пушка — это как жена. В бою можно пушку оставить врагу, потом даже ее отбить у неприятеля. Но это словно жена побывала в лапах лютого извращенца. Вроде бы ты и вернул себе свою женщину, но покрыл себя определенным позором. И отношения в семье уже прежними не будут. Так что за каждое орудие нужно стоять до конца. И по этой же причине, чтобы минимизировать риск потери орудия даже на время, пушки редко выкатываются вперед. Да почти никогда так не делается. И вот я уже в укрытии, и не менее 200 турок бегут в сторону наших орудий. Моего приказа здесь не требуется, подобное было согласовано. И все должны быть готовы действовать. Да и приказывать я не могу по причине того, что отряд расположен по всем строениям.